Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это уже наша с вами четвертая встреча, и мы продолжаем наш разговор об историческом становлении и изменении экономических отношений. В конце прошлой нашей встречи мы остановились на том, что израильский народ был выведен Господом из Египта, где существовала не торговая, не денежная экономика, а существовало жестко централизованное хозяйство и бюрократия. И израильский народ был введен в Палестину, в которой был конгломерат свободных городов. Итак, хананейское общество до прихода Иисуса Навина в 16-м, середине 13 века до Рождества Христова было чрезвычайно богатым, сложным, но не склонным объединяться или обожествлять себя. Хананеи не строили огромных храмов, а в первую очередь возводили стены, башни, укрепляли ворота, что позволяло им жить независимо друг от друга. Надо помнить, что евреи, пришедшие в густонаселенную, богатую городами святую землю, вернулись в ту среду, из которой ушли их родители. Ведь в Египте евреи жили в среде поселковой, по тем временам городской. Мы помним, что перед исходом из Египта они делали кирпичи для фараоновых строек. Потом в пустыне евреи тосковали по египетским мясам, луку, чесноку и другой снеди, которую им выдавали. Значит, бывшие когда-то кочевниками евреи в Египте стали горожанами, занимающимися ремеслами и живущими на централизованном государственном снабжении. За одно поколение странствования по пустыне дети не успели еще стать пастухами. Они вернулись в ту социальную среду, из которой вышли. Основные события еврейской истории в земле обетованной до разделения царства происходили сначала в колене Ефремовом, а потом возникает его оппонент колено Иудина. Задолго до разделения израильского и иудейского царств эти два социума никогда полностью не воссоединялись. На территории колена Иудина в максимальной степени сменилось население. Колено Иудина оседает на том месте, где количество коренного населения минимально. Это колено, насколько возможно, исполнило завет Божий об истреблении или изгнании иноплеменников. У колена Иудина не было не только крупных внутренних врагов, но и реальных соседей, способных оказывать существенное влияние. Колену Ефремову досталась территория, исторически хорошо известная, тесно связанная с финикийскими, сирийскими и месопотамскими областями между Ездрелонской долиной, Иорданом и рядом озер. Именно здесь процент сохранившегося хананейского населения был неизмеримо выше. Ефремляне и другие союзные им колена не выполнили завета Божия по изгнанию и истреблению иноплеменников. Верования и традиции хананеев продолжали тут действовать в гораздо большей степени, нежели в южном иудейском районе, что оказало воздействие на исторические судьбы израильского народа. В экономическом аспекте хананеи активно занимались торговлей, и северные колена начали перенимать у них это делание. Вот как можно характеризовать израильское хозяйство этого периода. Скотоводство, естественно, уступило место земледелию, и вскоре хлебопашество и садоводство стали считаться занятиями, составляющими истинное призвание человека. Конечно, земля сама по себе давала немного, но пот лица творил чудеса. Террасообразные склоны гор были покрыты виноградниками и масличными садами. Равнины и долины приносили в изобилии пшеницу и ячмень. Возделывание земли стояло, несомненно, на очень высокой ступени развития. Наоборот, ремесла и вообще обрабатывающая промышленность служили лишь для удовлетворения элементарных потребностей домашнего быта. Важнейшими видами их были ткачество, гончарное, столярное и кузнечное производство. Так обстояло дело приблизительно до 800 года до Рождества Христова. Но это продолжалось недолго, и позднее обстоятельства переменились. Торговля, находившаяся первоначально в руках ханаанских городов, вскоре стала также занятием и израильтян. С развитием торговли независимое крестьянское хозяйство все более и более падает. Возникает класс богачей, по отношению к которому крестьянство находится в состоянии сильной задолженности. Богачи пользуются этим, чтобы, объединяя в своих руках мелкие крестьянские хозяйства, образовывать обширные латифундии и низвести крестьян на степень крепостных или обязанных нести барщину арендаторов. Как пишет пророк Исаия: «Горе вам, прибавляющий дом к дому, присоединяющий поле к полю, так что другим не остается места, как будто вы одни поселены на земле». Исаия 5 глава 8 стих. В первые столетия по завоеванию земли обетованной государства у евреев бесспорно не было. и в отдельных областях правили одни судьи. Каков был союз еврейского народа перед формированием царской власти? Важнейшую роль играло религиозное единство. Это единство поддерживалось авторитетом первосвященников, священников, левитов и судей. Каким образом иудейский народ эпохи судей должен был помнить о Боге? Для цели памяти служили левиты, живущие посреди колен Израилевых в специально выделенных городах. Распределение левитов по стране создало священническую унифицированную структуру, в значительной степени обеспечивающую социальное единство. Левиты должны были напоминать о Боге, но когда народ впадал в мирскую суету, побуждать народ к богопочитанию должны были судьи. Институт судей был вообще уникальным и неповторимым в истории человечества. Главная функция судей – приводить народ к покаянию и избавлять от угнетения и притеснения. Вторичное их служение – это служение управления народом, которое отнюдь не все судьи несли. В основном функции управления принадлежали старейшинам, а главное и первое значение судьи – это восстановление богопочитания и избавление израильтян от угнетателей. Можно считать это рождением идеи примата духовной власти над светской и формирования теократической государственности. То есть главная политическая идея существования иудейского государства до поставления царей может быть сформулирована так. Стабильное хозяйственное существование без новых территориальных захватов с установленным богопочитанием и соблюдением богоданного закона. Далее мы видим следующую логику исторического процесса в иудейской среде. Пользуясь благами благодатной земли, иудеи не могли не приобретать возможности к торговле и росту благосостояния. Однако это приводило их к отступлению от Богом установленного закона, что навлекало на них вразумление от Бога в виде нашествий иноплеменников, которые были лакомы до повышавшегося благосостояния иудеев. Когда иноплеменный гнет становился невыносимым, то иудеи вспоминали закон и начинали вопиять ко Господу о спасении. Тогда Господь посылал избавление от иноплеменного гнета через поставление очередного судьи. После избавления некоторое время сохранялось богопочитание, а затем снова начинался период сытости, рассвета страстей и богатства, приводивший к отступлению от Бога, и все повторялось сначала. Что является ключевой причиной бед иудейского народа? Благосостояние? Торговля? Думается, что нет. Мы нигде в законе Моисеевом не найдем отвержение Богом торговли или проклятие богатству. Но зато найдем обещание проклятия и бед за отступление от Бога, за забвение милосердия к ближним. Поэтому, думается, будет правильным считать, что именно забвение Бога и загрязнение сердца страстями служили причиной бед, но не экономические отношения, не богатство, которое Господь к тому же сам обещал иудеям за верное служение Богу. Итак, господство идеала теократии у еврейского народа заключалось в убеждении, что все экономические и правовые отношения регулируются самим Богом. Фундаментом нового государства являлась концепция договора Бога с народом. При этом в основе Моисеева законодательства лежала та идея, что социальной единицей является весь еврейский народ. Его права вместе с его обязанностями устанавливаются Синайским союзом с Иеговой. На этом основании вся земля обетованная, которая была завоевана у Ханаана, принадлежит всему народу, а не отдельным лицам, которые только пользуются отдельными ее частями. Конечно, на практике народ израильский постоянно отступал от Божьих установлений, в том числе рассматривая землю как свою собственность. Но это уже иудейская практика, а не законодательное установление. Рассмотрим, как в Моисеевом законе были отражены принципы экономических отношений. Уже в книге «Исход», 20 по 23 главу, мы находим следующие требования. Первое. Никто не должен брать процентов, давая деньги взаймы своим единоплеменникам. При этом подчеркивается, что деньги даются тогда, когда человек потерпел ущерб. Здесь речь не идет о судах на развитие своего дела. Второе. Взаимодавец, взявший в залог одежду своего должника, должен до захода солнца возвратить ему ее, чтобы бедняк мог воспользоваться ею ночью для защиты от холода. Третье. Если должник не может уплатить свой долг, иначе как путем продажи в рабство себя самого, а в случае необходимости своей семьи, на седьмой год он должен быть безвозмездно отпущен на волю вместе со всеми членами своей семьи. Четвертое. Пашни, виноградные и масличные плантации должны каждый седьмой год оставаться невозделанными, чтобы бедные могли питаться непосредственными плодами полей виноградников. Пятое. Устанавливается недельный режим труда и отдыха, при этом седьмой день должен посвящаться Богу. То есть это не просто выходной день, а день богослужения и поклонения Богу. Этот и дальнейшие функции уже нами взяты не только из книги «Исход», но и из книги «Второзакония». Шестой. Собственность ограждается законом от посягательств, не укради, и даже запрещены помыслы посягательства, не пожелай. Обратим внимание, что здесь фактически единственное указание закона на борьбу не только с внешними проявлениями греха, но и с внутренними, то есть с помыслами. Интересно, что запретные помыслы здесь – это помыслы прелюбодеяния и любостяжания. Седьмое. Регулируются трудовые отношения, устанавливается обязательность оплаты труда наемников, своевременность оплаты, возмещение за нанесение повреждений, повлекших потерю трудоспособности. Восьмое. Исполнение людьми обетов Богу оценивается в денежном виде. При этом различаются мужчины от женщин, зрелые люди от стариков, дети от подростков. Наивысшая денежная оценка у зрелого мужчины, наименьшая у маленькой девочки. Очевидно, что здесь оценивается душа человека с точки зрения производительной силы человека, его физических способностей. Девятое. Имеется много законодательных моментов, регулирующих посвящение труда или имущества Господу с последующим выкупом. Это операции пожертвования Богу дохода, имущества имели, по-видимому, большое значение в общении израильтян с Богом. Интересно, что все эти операции пожертвования имеют именно денежно-экономическую форму. Десятое. Во второзаконии подчеркивается та мысль, что умножение имущества не от человека, но от Бога. Следовательно, богатство для иудеев должно стать признаком благословения человека Богом. 11. Устанавливается образ продажи и покупки с использованием денежных средств, как необходимая операция в жизни человека. Во второзаконии она связывается с пожертвованием Богу. «Продай пожертвованное, с деньгами приди на место поклонения Богу, купи, что пожелаешь, и пожертвуй это». Вот какая мысль читается нами во второзаконии. Мы видим, что через торговую форму экономических отношений выражается способ принесения Богу жертвы. Следовательно, сама эта форма благословляется Богом. 12. Законодатель уточняет правила прощения долгов в 7 год. 13. В 15 главе Второзакония говорится о власти над другими народами. Эта власть описывается в форме одалживания, или, как бы сейчас сказали, кредитования. Думается, что это место носит не характер благословения Богом за кабаление людей через кредит, а скорее пророческое предсказание о создании кредитной системы как форме власти одних людей над другими. 14. И последнее, что мы выделим. Но не все доходные дела и не все продаваемое угодно Богу. Законодатель запрещает жертвовать Богу плату блудницы и доход от продажи пса. Думается, что это правило должно было обратить внимание иудеи на то, что некоторые дела должны быть отвергнуты, несмотря на их доходность. Блуд – это грех против 7-й заповеди Декалога Моисеева. Пес – это явный образ скверного языческого. Следовательно, здесь мы можем предположительно заключить, что доходные дела, приводящие участников к нарушению заповедей закона Моисеева, не должны делаться как неугодны Господу, равно языческое должно быть отвергаемо. Итак, подводя общий итог регулирования экономических отношений в законе израильского народа, мы можем сказать следующее. Закон не запрещает доходную деятельность. Более того, доход ставится как указание на Божье благословение. А торговля и использование денег допускается не только в сфере светской жизни, но и в сфере жертвоприношения Богу. Не запрещается продажа земли, не запрещается одалживание или кредит. Запрещается взимание процента с ближнего, когда кредит служит формой помощи ближнему в беде. Ничего не говорится о запрете процента, когда кредит выдается ближнему не в помощь, а в развитие доходного дела, как бы мы сейчас сказали, для развития бизнеса. Запрещается использовать кредиты и проценты для порабощения ближнего. Однако, если человек хочет сам продать себя в рабство, даже при нужде, то это не запрещается. Устанавливается только временность такого рабства, по-видимому, до возвращения одолженного, но с выплатой рабу некоторой платы из дохода. Что категорически запрещается, так это, во-первых, страстность любостяжания в делах, во-вторых, получение дохода через делание греха. По большому счету, это запрет на доходную эксплуатацию человеческих страстей. Но, к сожалению, окружающие Израиль языческие народы именно страсти и положили в основу своих экономических отношений. Перенимая их опыт, израильтяне начали отступать от Бога, что повлекло за собой их вразумление Богом через многочисленные иноплеменные нашествия. В конце концов, Израиль, вместо того, чтобы поддерживать должным образом богопоклонение и соблюдение закона, решил построить социально-политическую оборонительную систему, ввести царство и централизованную царскую власть. Традиционно оформление государства было форсировано необходимостью объединения в борьбе с сильным противником – филистимлянами. Господь оценил это как отвержение Бога, но не стал Израилю препятствовать, а вел царскую власть через последнего судью и пророка Самуила. Отсюда мы должны извлечь тот урок, что царская власть не является политическим идеалом в очах Божьих, а есть лишь попущение Божие по немощам просящего царя народа. Итак, в Израиле начался царский период. Первый царь Саул из колена Вениаминова, а затем цари устанавливаются из колена Иудина. С духовной точки зрения, наиболее великими царями были двое – Давид и его сын Соломон. Считается, что время правления Саула с 1030 года до Рождества Христова, Давида с 1004 по 965, Соломона с 965 по 928. Затем Израиль разделяется на два царства. Северное, костяком которого становится колено Ефремова, это царство называют Израильским Северным, Самарией. Время его существования с 928 по 722 года до Рождества Христова. Это царство практически сразу уклоняется от истинного богопочитания, и по Божьему попущению через 200 лет с момента основания прекращает свое существование. Здесь никогда не было благословенного Богом храма, священство всегда было лжесвященством без Божьей благодати. Однако Господь взывал к народу и правителям этого царства через институт пророков. Еще одной чертой этого царства является нестабильность династии царей, редко если отцу наследует сын и внук. Южное царство, именуемое Иудейским, просуществовало с 928 по 587 года до Рождества Христова. Костяком этого царства стало колено Иудина. Это царство тоже постепенно отошло от подлинного богопоклонения, что и повлекло за собой его разгром и уничтожение вавилонянами. Однако все-таки истинное богопоклонение здесь держалось много дольше, было периодически восстанавливаемо, так как храм был освященный и подлинный в Иерусалиме. Священство было богопомазанное и освященное. Пророки действовали и в этом царстве. Правящая же династия не менялась. Сначала и до конца это были потомки царя Давида. После централизации власти и установления института царства, экономические отношения в Иудее неразрывно сплелись с политической системой управления, и рассматривать их надо через призму царской власти. Мы будем с вами говорить только о том царстве, в котором осталось подлинное богопоклонение и богопочитание, о Южном Иудейском царстве. И здесь мы поговорим о тех царях, чье правление пытались выразить в царстве некую богословскую идею. Цари – это уже упомянутый нами Давид и Соломон, а идея – это идея симфонии, или применительно к Ветхому Завету будет правильнее говорить о протосимфонии. Прежде всего скажем о хозяйственно-экономической стороне правления. Введение централизованной царской власти, которая при Давиде победила и укротила с Божьей помощью соседей, неизбежно привело прежде всего к росту благосостояния народа. Действительно, соседи государства перестали грабить, а царь Давид еще не вводил столько пошлин и налогов, как его сын. Так что у народа появилась возможность радостно оправдывать введение самого института царской власти. Правда, царь ввел налоги, но, во-первых, эти налоги шли не иноплеменникам, а, во-вторых, потребителями налогов оказалась многочисленная бюрократия, которая неизбежно появилась при царе. А бюрократия – это те же израильтяне, кроме того, имеющие, как и царский двор, тягу к роскоши. Эту роскошь надо производить и завозить. Следовательно, начали развиваться ремесла, в том числе и чисто городские, а также торговля. Завозимая и производимая роскошь, хотя и немного, перепадала простому люду. Следовательно, введение налогов можно было поначалу потерпеть. А внешняя красота и блеск жизни, особенно в столице, при дворе, явно повысилась. Для людей, которые постоянно отступают от подлинного богопоклонения, яркость светской жизни могла хоть как-то скрасить унылость бытия. Далее царь Давид начал строительство хозяйственных и административных объектов, по крайней мере в Иерусалиме. Это тоже не могло не повлечь за собой развитие ремесел и строительного дела, что также способствовало внешнему повышению уровня жизни. Наконец, с введением бюрократии появился класс писцов. Стали писаться книги, хроники. Следовательно, уровень грамотности народа, пусть и не повсеместно, а в столице, но начал повышаться. Иными словами, стала возникать городская, прежде всего столичная, иудейская культура. Начал повышаться уровень жизни по принципу от грубо простого к изящно изысканному. Если угодно, то это можно считать положительной стороной введения царской власти в Иудее. Появились и отрицательные стороны, но поначалу терпимые. Во-первых, это уже упомянутые налоги. У израильтян терпения хватило всего на два царствования. Во-вторых, это наступательные войны, которые приносили гибель воинов, а главное, чрезмерную растрату ресурсов. В-третьих, это возможность династической гражданской войны. Гражданская война была и во время судей между коленом Вениаминовым и другими коленами. Но эта война была войной за религиозный и законодательный порядок. Гражданская война между царем Давидом и его сыном Авессаломом носила уже династический характер банальной борьбы за власть, чего Израиль без царя не знал и не мог знать. Эта война уже носит характер бессмысленной растраты ресурсов и, главное, человеческих жизней. Таким образом, трудно сказать, что хорошего принесла царская власть израильтянам. Внешние формы культуры несомненно, внутренние проблемы также несомненно. Но первые цари, особенно царь Давид, явили и высочайший из возможных в павшем мире духовный уровень правителя. В чем проявилась высота духовного уровня Давида-царя? В Псалтире? Несомненно. Царь Давид не только царь, но еще и пророк. Главное же это то, что практически всегда царь Давид старается подчинить свою волю, волю царя и правителя, воле Божией. Отступление мы видим во грехе с Версавией и Урией Хиттиянином в переписи народа. Однако царь кается в этих грехах и испивает вместе с народом чашу покаяния и получает прощение Божие. Мы приведем другие примеры духовного величия царя Давида как правителя. Мы приведем два примера. Это его воцарение и построение им храма для иллюстрации его духовного уровня. Воцарение Давида протекает следующим образом. Сбежав от Саула к филистимлянам со своей дружиной, Давид получает от филистимского князя город в управление. Когда филистимляне начинают войну с израильтянами, Давид, по закону ленного подчинения, приходит с дружиной к войску филистимлян, моля Господа освободить его от войны против соплеменников. По Божьей воле филистимляне прогоняют Давида из войска. Возвращаясь в свой город, Давид узнает, что за время его отсутствия кочевники напали на беззащитный город, ограбили его и увели в плен всех жен и детей, как Давида, так и его дружины. Как вы думаете, имея под рукой мобилизованную вооруженную дружину, к тому же жаждущую мести, что делает Давид, который сам пострадал? Бросается в погоню? Ничего подобного. Он молится Богу и вопрошает, есть ли его воля на то, чтобы преследовать грабителей, или надо смириться. Господь отвечает, преследуй. Давид с воинами гонится за грабителями и настигает их. Разведчики докладывают Давиду, что враг расположился на ночлег совсем рядом, охрана не выставил и уснул. Грабители в руках Давида и дружины. Что делает Давид? Нападает? Нет. Он снова вопрошает в молитве Господа, нападать ему или же нет. Господь отвечает, нападать. Давид нападает и отбивает полон награбленное, да еще и захватывает другую добычу. Часть воинов отказалась идти в погоню нападать. Воины, участвовавшие в походе, предлагают разделить добычу между воевавшими. Но Давид, чтя закон, позволяющий людям отказываться от военного похода по ряду причин, велит дать долю и не участвовавшим. По возвращении в город Давид узнает, что, во-первых, была битва между филистимлянами и израильскими войсками. Израильтяне разбиты и разбежались. Во-вторых, царь Саул и его сыновья-наследники убиты, следовательно, трон вакантен. Давид знает, что он помазан пророком Самуилом по воле Божией в следующего царя, что трон вакантен, что, по крайней мере, Иудея его точно как царя примет, что иудеи разбиты, разбежались, а значит, пребывают в трусливом унынии, а у него, пусть и небольшой, но победоносный отряд, только что убедившийся, что с ними Бог, отряд вооруженный, на коня, готовый скакать. Что делает Давид? Несется овладевать вакантным троном без соперников? Ничего подобного. Он снова вопрошает Господа о том, что угодно Богу, и получает ответ двигаться в Иудею к царскому трону. То, что мы сейчас узнали, это есть образ действий царя Давида. Этот образ действий можно резюмировать так. Царь Давид не смотрит на выгоду, на удачность ситуации. Он не занимается стратегическим, тактическим и просто бизнес-планированием и реализацией таких планов. Он постоянно вопрошает Бога о том, как ему угодно, чтобы он поступил. И если Богу угодно то, что, как кажется, противоречит интересам царя, Давид немедленно следует воле Божией. Это четко видно на примере строительства Иерусалимского храма. Царь Давид, любя и почитая Бога, решил, что пришла пора выразить это почитание в той форме, какая доступна царю, построить долгожданный храм. Тем более, что все запасено для строительства. Пророк, несший служение при дворе, пророк истинный, в свое время жестко обличивший царя Давида за грех с Версавией и обличивший не сам, но как слуга, в котором глагола сам Бог, пророк Нафан, благословил Давида на строительство. Но Бог судил иначе. И тот же пророк пришел и сказал царю волю Божию, которая в том, что Давид не построит Богу храм. Что сделал уже почти начавший строительство царь? Может быть, по крайней мере, хотя бы обиделся, ну не на Бога, конечно, а, скажем, на пророка Нафана. Но в самом деле, то одно говорит, то другое. Мог бы по первому разу и не благословлять, а вопросить Бога, а то ввел царя в заблуждение. Ничего подобного. Царь Давид с радостью принимает волю Божию. И понятно почему. Важно не строительство или не строительство храма. а то, что он, царь Давид, уже выразил в псалме: «Господь пасет меня, ничтоже меня лишит». Господь помнит о Давиде и пасет его. Интересно, у кого из христианнейших царей Византии или тем более России хватало духу так поступить, так смириться пред Богом? Явно, что не у очень многих. Скорее, у тех, кого мы знаем как святых. В Византии это Константин и Елена, Юстиниан I, Ирина. В России это равноапостольные Владимир и Ольга, страстотерпцы Борис и Глеб, Николай II, благоверный Андрей Боголюбский, Александр Невский, Дмитрий Донской, мученик Михаил Тверской. Вот, пожалуй, и все. Итак, дорогие радиослушатели, пора подводить итоги нашей сегодняшней беседы. Мы сегодня начали разговор об экономических отношениях в эпоху завоевания израильтянами земли обетованной и в эпоху израильских царств до Вавилонского плена. Мы увидели, что, во-первых, Израиль был выведен Богом из египетской неэкономической системы административного рабства в Палестину, где активно процветала торговля и торговые отношения, и где от людей требуется не только и не столько тупое рабское подчинение своим страстям, но предпринимательская инициатива свободного человека. Бог сам взялся, во-вторых, управлять своим свободным народом. Но уровень жизни народа зависел от сохранения им правильного поклонения Богу. Отступающий народ Господь вразумлял через иностранные военные вторжения. Народ через некоторое время устал от своей свободы и попросился из добровольного рабства Богу в принудительное рабство человеку-царю. Господь, уважая свободу народа израильского, после первого неудачного опыта с Саулом, даровал Израиля угодного Богу царя. И третье. Этот царь, царь Давид, главное, что мы в нем увидели, это стремление согласовывать свою волю с волей Божией, пред которой в случае противоречия воле царской, воле Божией, царь смирялся пред Богом. В следующую нашу встречу мы поговорим о царе Соломоне, а также об истории экономических и связанных с ними политических отношений в Израиле до Вавилонского плена. На этом, дорогие радиослушатели, я прощаюсь с вами. До свидания.